свобода. Радио «Свобода» об основном событии российской политической жизни. Они поменялись местами.
Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Предлагаю, чтобы список «Единой России» на выборах в Государственную Думу возглавил действующий глава государства Дмитрий Анатольевич Медведев.
Возникла известная шутка, наш уважаемый тандем ужинает и спрашивает друг друга, а кто у нас сегодня президент? Ах, я, да, тогда тебе идти за пивом. Я думаю, что мы получаем некоторое продолжение политического застоя вместо модернизации.
По сути, Путин превращается гарантированно теперь уже в Лукашенко, в лучшем случае, ну и, возможно, его трансформация Мубарака или Каддафи.
Этот цинизм какой-то уже такой запредельный. Вышли ребята, сказали, я буду первым, а он будет вторым. С каждым съездом, с каждым новым политическим циклом, у меня лица, которые я вижу, они меня огорчают все больше и больше.
Радио «Свобода» об этом и других главных событиях 38-й недели 2011 года в программе «Итоги недели». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор, ведущий программы «Итоги недели» Радио «Свобода». Дмитрий Волчек в отпуске, так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Президент России Дмитрий Медведев в субботу предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте. Медведев сделал это заявление на съезде «Единой России» в Москве, где ему сегодня было предложено Путиным возглавить избирательный список партии на выборах в Государственную Думу 4 декабря. На съезде «Единой России» работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Журналистов на съезд «Единой России» в Лужниках проводили через специальный коридор из железных поручней, чтобы они никак не могли приблизиться к прибывающим на заседание важным персонам из партии власти. Те, в свою очередь, приезжали на съезд в своих «Мерседесах» и «БМВ», по-свойски здоровались друг с другом, и было очевидно, что никакая особая неизвестность их не мучает. Зато журналисты гадали и заключали пари, будет ли объявлено, кого тандем Путина и Медведева назовет кандидатом в президенты 2012. И вот, наконец, в речи Владимира Путина появились первые расшифровки его когда-то брошенного журналистам «Вам понравится». Правда, сначала премьер не отказал себе в удовольствии посмеяться над всеми, кто делал прогнозы.
Договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем, между нами давно достигнута. Уже несколько лет назад. Однако, когда мы смотрим за этой дискуссией со стороны, и я, и Дмитрий Анатольевич Медведев, мы считаем, что это далеко не главное, кто чем будет заниматься.
И тут же Владимир Путин рассказал о первом ходе в будущей властной комбинации.
У нас в последние годы сложилась практика, согласно которой предвыборный список «Единой России» возглавляет президент. Предлагаю, чтобы список «Единой России» на выборах в Государственную Думу возглавил действующий глава государства Дмитрий Анатольевич Медведев.
Дмитрий Медведев, зашедший на трибуну вслед за Владимиром Путиным, уже окончательно раскрыл все карты. Заодно он поддержал слова своего старшего товарища о том, что между собой они все давно решили.
С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой и при удачном выступлении на выборах моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Мы действительно обсуждали этот вариант развития событий еще в тот период, когда сформировался наш товарищеский союз. Ну а то, что мы довольно долго до этого момента не объявляли публично свою позицию по сценарию выборов. Я надеюсь, вы нас поймете, как и наши граждане. Это вопрос политической целесообразности, вопрос следования законам политического жанра.
Депутаты Государственной Думы, принадлежащие к «Единой России», как могли, объясняли расклад, при котором новым президентом России должен стать старый. Один из председателей консервативного крыла партии власти, председатель Думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев, весело смеялся над вопросом, много ли теперь молодых россиян эмигрирует из страны.
Я знаю, что в некоторый период времени вот определенная часть интеллигенции настроила себя негативно, так что немножко подзавела себя вот на тему застоя и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что сейчас все-таки ситуация далека от того, чтобы быть застоем, потому что мы живем все-таки в многопартийном обществе, с многоукладной экономикой, с открытой страной, с возможностью открыто высказывать свою точку зрения. Надо просто заниматься делом, находить свое место в этой жизни. Это, я, конечно, был сожалеть о том, что если какая-то часть решит эмигрировать. Я надеюсь, что люди все-таки смогут реализовать себя внутри нашей страны.
А один из единороссовских либералов, председатель комитета Думы по конституционному законодательству Владимир Плигин, которого многие считали сторонником пока еще действующего президента, даже слегка обиделся на вопрос «Радио Свобода», не потерпел ли Дмитрий Медведев поражение в аппаратной борьбе.
Крайне опрометчиво, совершенно несправедливо говорить о том, что президент потерпел поражение. Президент ставил задачи, когда он возглавил государство. Президент ставил в качестве важнейших задач формирование демократического правового государства, модернизационная повестка. Президент начал работать над сложнейшими проблемами формирования и закрепления института собственности в России. Президент ставил задачи, связанные с уменьшением административных барьеров и остановки вакханалий в этой области. Эти задачи решаются. Это продолжение такого рода курса происходит во второе десятилетие нового века. Для России всегда в своей истории это второе десятилетие имело принципиальнейший характер, который потом закладывало на весь текущий век.
Впрочем, эти заявления, несколько отдающие нумерологии, делались с очень напряженным лицом. Теперь Владимиру Плигину и другим депутатам, общающимся с иностранными политиками и журналистами, придется выдумывать массу объяснений, почему Владимир Путин на третий срок для России лучше, чем Дмитрий Медведев на второй. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Российская оппозиция подвергла критике предложение президента России поддержать кандидатуру премьера Владимира Путина на пост главы государства, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что решение выдвинуть кандидатуру Путина на предстоящих президентских выборах означает, что модернизации власти в ближайшее время ждать не приходится.
Это решение не является неожиданным. Оно прогнозировалось многими, в том числе и нами. Ну, надо только сожалеть о том, что в стране ничего не будет меняться. И, конечно, главный ответ должны дать граждане сейчас. Они готовы терпеть все то, что происходит сегодня в России, еще 12 лет, как минимум. Когда президент говорит о том, что он будет заниматься модернизацией на посту премьера, то хочется все-таки ему разъяснить, что модернизация – это обновление власти, а не рокировки внутри тандема. Не будет, конечно, никакой модернизации, будет углубление застойных тенденций, которые уже могут привести к кризису в самом недалеком будущем.
Один из сопредседателей партии «Народной свободы» Борис Немцов уверен, что возвращение Путина на высший государственный пост грозит стране потрясениями.
Это самый худший сценарий для развития моей страны. Это означает гигантское бегство капиталов, это означает новую волну эмиграции. Причем эмиграции не просто каких-то неквалифицированных рабочих, а самого продвинутого класса России. Кроме того, это дальнейшее разрушение государства, включая деградацию судебной системы, деградацию вооруженных сил, правоохранительной системы. Это означает дальнейшую сырьевую направленность в экономике. Страну ждут очень крупные социально-экономические потрясения и потрясения, связанные с разрушением государства как целого. По сути, Путин превращается гарантированно теперь уже в Лукашенко, лучше случае, ну и, возможно, его трансформация в Мубарака или Каддафи. Я считаю, что в этих условиях оппозиция, во-первых, должна решительно и твердо заявить свою позицию, несогласие с подобного рода развитием событий. Курс на несменяемость власти – это деградация даже для гораздо более продвинутых стран.
Соратник Немцова по партии Илья Яшин говорит, что сегодняшнее выступление Медведева лишь подтвердило, что в течение всего своего президентского срока он был местоблюстителем.
Путин фактически выполнял роль президента на протяжении последних 4 лет, и сейчас просто все встало на свои места. Медведев продемонстрировал, что он не является политиком, не является тем более президентом страны, просто занимал свое место по указанию Путина на протяжении всех этих 4 лет, и это событие окончательно развеяло иллюзии у тех, кто питал какие-то надежды в отношении Медведева. Возвращение Путина в Кремль означает начало периода политического застоя в нашей стране, который может привести страну к коллапсу. Я думаю, что финалом России Путина может быть тот финал, который, к сожалению, случился с Советским Союзом. Причина заключается в том, что возвращение Путина в Кремль будет означать усугубление всех тех проблем, которые мы наблюдали в последние 3 года. Будет рост коррупции, несомненно, будет рост произвола чиновников и правоохранительных органов. Путин продемонстрировал несостоятельность решения социальных проблем, будет рост нищеты. И если будут объективные причины, и будут случаться какие-то объективные события вроде экономического кризиса, падения цен на нефть, то коллапс может случиться гораздо раньше, чем через 12 лет, которые явно Путин планирует возглавлять страну.
Правозащитник Лев Пономарев называет возвращение Владимира Путина на пост президента ожидаемым.
Я не ожидал выдвижения Медведева, могу определенно сказать. Я ожидал, что Путин выдвинется на президента, но я не ожидал, что Медведев выдвинет Путина. Вот это лишний раз доказывает мои основные оценки этого режима, что режим это путинский, что Медведев играет декоративную роль, несмотря на то, что, очевидно, декоративная у него политическая роль, но кое-что полезное он все-таки для Родины сделал. Но так получилось. Младший брат выполнил всю свою задачу, место блюстителя.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
В субботу в Москве прошли еще несколько предвыборных съездов. На них говорили и о грядущей рокировке в руководстве страны, однако утверждали собственные списки кандидатов. На съезде партии «Справедливая Россия» работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В кулуарах съезда эсеров делегаты из регионов говорили о том давлении, которое они испытывают на себе со стороны местных властей, рассказывает активист «Справедливой России» из Курска Константин Комков.
Во-первых, есть проблемы по доступу к медиаресурсам. Например, в Курской области есть запрет на выступление под любым соусом на телевизионных и на радийных каналах. Есть трудности с проведением пикетов. Пикет запрещен, потому что в этот день проводилось якобы мероприятие, на самом деле была пустая площадь, тот день, когда мы заявляли пикет. Административный ресурс, видя команду из Москвы, идет на запрет и на ограничения.
Еще не зная о судьбоносных решениях, прозвучавших на съезде «Единой России», лидеры «России справедливой» резко критиковали партию власти. Выступивший на съезде с докладом о политической повестке дня председатель партии Николай Левичев заявил, что эсеры идут на выборы для того, чтобы разрушить монополию одной партии, которая ведет страну к отсталости и деградации. «Россия сегодня – это катастрофическое социальное неравенство», – сказал Николай Левичев, был резок в выражении. И лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
В последнее время, несмотря на все усилия власти, Россия остается, к сожалению, государством с неразвитыми общественными институтами, сырьевой экономикой, тотальной коррупцией, продажными судами и политическим монополизмом. Правительство, к сожалению, так и не сделало выводов из финансово-экономического кризиса и проявляет до сих пор потрясающую и удивительную беспечность. У правительства, кроме нефти и долларов, за душой пока ничего нет. Советский Союз рухнул не по причине технологической слабости, а в результате отсутствия современных систем власти. Управляемость экономики в стране фактически потеряна.
Узнав новости о грядущем выдвижении Владимира Путина в президенты, Сергей Миронов своей позиции не изменил.
Я ожидал, что на съезде России будут какие-то интересные новости. Скажу честно, что именно в таком варианте я ожидал.
Мы видели, что Владимир Путин активно работает, работает явно в качестве уже кандидата в президенты. Вы это видели каждый вечер в новостях. Я думаю, что активность была абсолютно заметна и понятно, к чему шло. Но вот для нас здесь на съезде, конечно, особенно интересно то, что именно Дмитрий Анатольевич Медведев возглавит список единороссов на выборах в Государственную Думу. Снова беспартийный. Мы как боролись против монополизма «Единой России», так и будем продолжать свою работу. Наша партия будет определяться своим участием в президентской кампании в конце ноября, в начале декабря.
Вот как прокомментировал кремлевскую рокировку член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Шейн.
Очевидно, что административный ресурс теперь будет монолитен и сплочен. Очевидно, что будет идти давление на бизнес, тем, чтобы бизнес не поддерживал ни в коем случае ни одну оппозиционную партию. Система, она будет каменеть. Что касается до сегодняшнего решения, то Медведев сделал для себя выбор не в сторону модернизации и не в сторону политической демократии в стране. Формально возглавляя список, по-любому он не является руководителем этой организации и не влияет на ее жизнь. Больше того, «Единая Россия» сегодня сможет публично заявить о том, что она и представляет якобы курс Медведева на обновление страны. Это, конечно, очень негативный сценарий, потому что время, когда точка невозврата уже будет пройдена, оно стремительно сокращается, и Россия рискует рассыпаться на куски, точно так же, как в СССР когда-то. Это попытка придать человеческий облик нечеловеческой партии. Попытка сказать, что смотрите, нас теперь возглавляет Дмитрий Анатольевич. Кто нас критиковал за брутальность, да не критиковал за это Медведева. Кто критиковал нас за антидемократизм, никогда не критиковал за это Медведева. И правда, действительно, Медведев предлагал ряд законов, позволяющих более честно считать голоса во время избирательных кампаний. Поэтому «Единая Россия» тем самым камуфлирует просто свою сущность, пытается закамуфлировать, нести деморализацию в ряды настроенного населения, создать ощущение предопределенности избирательной кампании, абсолютной предопределенности, и продемонстрировать, что она является неким цементирующим звеном, монолитом. Смотрите, Рогозин здесь, и Медведев здесь, и Путин здесь, и все здесь.
Еще до официального начала съезда лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и Николай Левичев сообщили журналистам, что в федеральной части партийного списка будет 8 человек. Это сами председатель партии и лидер думской фракции, глава Российского общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев, депутаты Госдумы Иван Грачев и Елена Дропека, а также политтехнолог Леонид Левин и главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На съезде Коммунистической партии России работал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов очень спокойно отреагировал на последние новости со съезда «Единой России». Для нас нет ничего нового. Тандем вынужден лавировать, поскольку любые попытки его разрушить приведут к краху всей политики последних лет, заявил главный коммунист России. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, член фракции КПРФ Олег Смолин, назвал решение Путина баллотироваться в президенты предсказуемым.
Эта новость является осетриной четвертой свежести. По крайней мере, еще 4 года назад, когда президент Медведев становился президентом, а Владимир Путин премьером, возникла известная шутка, когда в 2030 году наш уважаемый тандем ужинает и спрашивает друг друга, а кто у нас сегодня президент? Ах, я, да, тогда тебе идти за пивом. Вот я думаю, что новости здесь нет никакой, строго говоря. Хотя старались сделать все возможное, чтобы это было большой сенсацией. Кстати сказать, я думаю, что мы получаем некоторое продолжение политического застоя вместо модернизации. И, скорее всего, это будет означать, что накапливающееся недовольство населения рано или поздно выльется не в цивилизованной форме парламентских выборов, а в какой-то другой. Я бы очень хотел ошибиться, но думаю, что шансы на революционное разрешение конфликта при сценарии, когда тандем будет меняться местами, возрастают.
Левые свой 14-й съезд сегодня провели в Подмосковье, где утвердили федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Первую тройку возглавил сам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Вторым номером пойдет адмирал Камоедов. Третьим номером идет Юрий Афонин. Он депутат Госдумы, но он 10 лет занимается молодежным движением.
Под номером 4 в списке представлена кандидатура вице-президента Российской академии наук, лауреата Нобелевской премии Жареса Алферова. На 5-м месте дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая. Но начался сегодняшний съезд с полуторачасового доклада Геннадия Зюганова. Лидер КПРФ с трибуны съезда подверг критике исполнительную власть, которая, по его мнению, окончательно завела страну в тупик.
Колоссальные социальные неравенства сродни африканским некоторым странам. Демографическая катастрофа, потеря 15 миллионов человек. Сегодня детей 8 лет, в 2 раза меньше, чем 18. Духовно-нравственная деградация, развал экономики, посаженная в сырьевую иглу, утрата обороноспособности и потеря ключевых союзников.
Коммунисты, придя к власти, намерены сформировать правительство народного доверия. Программа левых выглядит многообещающей.
Мы осуществим национализацию сырьевых и ряда других отраслей промышленности. Национализация позволит сосредоточить в руках государства крупные финансовые ресурсы, направить их на восстановление экономики и решение других проблем. Мы проведем новую индустриализацию страны, реализуем принцип модернизации без остановок. Новая индустриализация будет проводиться на основе передовых достижений научно-технического прогресса, тарифы на электроэнергию, цены на уголь и горючие смазки материалы будут снижены и станут строго регулироваться. Третье. Сельское хозяйство – предмет нашей особой заботы. КПРФ гарантирует возрождение российской деревни, правительству народного доверия перейдет к новой финансовой политике. Основу банковской системы России составят созданные государственные банки.
Геннадий Зюганов явно солировал на этом съезде, поэтому его соратникам из первой десятки федерального списка времени на общение с журналистами отводилось немного. Каждый из ораторов поддержал доклад лидера КПРФ и что-то добавил от себя. К примеру, Николай Харитонов пообещал улучшить жизнь ветеранов.
В случае победы освободить отдельные категории ветеранов труда, войны на 50%, а отдельные категории до 100% на ближайшие 2 года после выборов от уплаты жилищно-коммунальных услуг.
По словам коммуниста Олега Смолина, несмотря на то, что тандем в лице Путина-Медведева собираются и дальше править страной, левые обязательно выставят своего кандидата в президенты России. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор – полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Палестинское государство подало заявку на вступление в Организацию Объединенных Наций. Страсбургский суд частично удовлетворил жалобы акционеров компании «ЮКОС» к России, однако не усмотрел в действиях российских властей политической мотивировки. Бизнесмен Алексей Козлов освобожден из заключения. Верховный суд России отправил его дело на повторное рассмотрение. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». В Москве 19 часов 30 минут. В эфире
«Радио Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте. Путин согласился баллотироваться на этих выборах. Медведев сделал заявление на съезде «Единой России». Российская оппозиция подвергла критике предложение президента России Дмитрия Медведева поддержать кандидатуру премьера Владимира Путина на пост главы государства. В Москве в субботу состоялся съезд незарегистрированной оппозиционной партии «Народной свободы». На съезде возникли разногласия при обсуждении позиции партии по отношению к парламентским и президентским выборам. На съезде в Подмосковье Коммунистическая партия России в субботу утвердила список кандидатов в депутаты Госдумы 6-го созыва. Его возглавляет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Тверской суд Москвы в субботу приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 3 суткам ареста за участие в несанкционированной акции. В России сегодня проходит акция протеста автомобилистов, недовольных высокими ценами на бензин. В сирийской провинции Хомс в субботу в ходе рейда правительственных сил против оппонентов режима погибли не менее 5 человек. Об этом сообщают сирийские правозащитники. В Ливии на следующей неделе будет объявлен состав нового ливийского правительства. Об этом сообщил глава Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль. В субботу войска Национального переходного совета при поддержке авиации НАТО штурмовали Сирт, родной город свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В столице Йемена Сане сегодня в результате последней вспышки насилия погибли не менее 28 человек.
Вы слушаете радио «Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя поданную в ООН палестинскими властями заявку на признание независимого палестинского государства, отметил, что только переговоры могут привести к урегулированию ближневосточной проблемы. Нетаньяху назвал театром абсурда выступление с трибуны ООН в тот же день главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, призвавшего мировое сообщество поддержать палестинскую государственность. Заявку, поданную Аббасом, Совет Безопасности Всемирной организации рассмотрят уже в понедельник. США в связи с этим вновь заявили, что наложат вето на любое решение, предполагающее одобрение одностороннего палестинского запроса. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
То, что Махмуд Аббас не поддастся на уговоры западных столиц повременить с подачей заявления о вступлении в ООН и отвергнет резкое давление со стороны Вашингтона, опасающегося, что такая односторонняя акция уничтожит любые надежды на возобновление израильско-палестинских переговоров, было ясно в пятницу. Махмуд Аббас сформулировал, почему он решил взять на себя значительный риск. Ведь он не только спровоцировал негодование со стороны израильтян, своих партнеров по переговорному процессу, но и угрозы со стороны американских законодателей, угрозы перекрыть финансовую подпитку палестинской администрации, ее главный источник доходов. Год назад, в это самое время, уважаемые мировые лидеры говорили в этом зале о затормозившемся мирном процессе в нашем регионе. Все выражали большие надежды на то, что новый раунд переговоров об окончательном статусе палестинского государства, проводящихся под патронажем президента Барака Обамы, завершатся в течение года подписанием мирного договора. Мы пошли на эти переговоры с открытым сердцем и искренними намерениями, но переговоры застопорились через несколько недель после начала. Махмуд Аббас возложил на Израиль вину за срыв переговоров. Израиль, по его словам, не готов следовать международным законам и резолюциям Совета Безопасности. Ключевое свидетельство неискренности переговорных предложений израильтян, по словам Аббаса, заключается в продолжении расширения поселений и строительства жилья для израильтян на территории палестинского государства. Подобная деятельность, как сказал глава палестинской автономии, символизирует суть политики колониальной военной оккупации. Завершил Махмуд Аббас свою речь под аплодисменты зала сообщением о том, что он вручил генеральному секретарю ООН заявление с просьбой о приеме Палестины в Организацию Объединенных Наций. Ответ премьер-министра Израиля, прозвучавший вскоре с той же трибуны, был также эмоциональным. Правда, сказал он, заключается в том, что мы не можем достичь мира через резолюции ООН. Путь к нему лежит через переговоры. За 2,5 года мы встретились с Махмудом Аббасом в Иерусалиме лишь один раз, несмотря на то, что мои двери всегда открыты для него, заявил Биньямин Нетаньяху. Если вы желаете, я приеду к вам на переговоры в Рамалу. Но у меня есть лучшая идея. Мы только что прилетели в Нью-Йорк, оставив позади тысячи миль. Мы сейчас находимся в одном городе, в одном здании. Давайте встретимся сегодня в Организации Объединенных Наций. Кто способен нас остановить? Что способно нас остановить? Символическое противостояние двух лидеров в зале заседаний Генеральной Ассамблеи, как заметили репортеры, закончилось некоторым перевесом Махмуда Аббаса, если судить по числу поднявшихся в знак уважения после его выступления представителей десятков государств. Наблюдатели же, в общем, считают, что односторонний демарш палестинцев, предпринятый Аббасом, скорее всего, из внутриполитических соображений отнимает надежду на возобновление переговоров в обозримом будущем.
Все теряют в данной ситуации, говорит бывший посол Израиля в США Эллен Бейкер. В том числе и мирный процесс, потому что палестинцы решили подорвать саму идею переговоров. Теперь палестинцы идут в ООН и говорят, что ООН должна продиктовать условия мира. Член руководства правящей палестинской партии ФАТХ Димитрий Далиани говорит о том, что палестинцы лишь решили получить обещанное. Ближневосточный квартет объявил, что он дает год с прошлого сентября по нынешний для завершения переговоров. Президент Обама пообещал, что независимое суверенное палестинское государство будет полноправным членом ООН в сентябре нынешнего года. Мы уверены, что мы не сможем ничего добиться, пока у власти в Израиле находится нынешнее крайне правое правительство, не готовое действовать в рамках процесса, одобренного международным сообществом. Что может последовать за смелым демаршем палестинцев в ООН? Ничего, считает бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Эрон Миллер. Создалась проигрышная для всех ситуация. Махмуд Аббас своим шагом возбуждает до опасного уровня невыполнимые в данной ситуации надежды палестинцев. Он вынудит президента США наложить вето на возможную резолюцию Совета Безопасности, что лишь ослабит позиции США в регионе. Перспективы любых переговоров, на мой взгляд, сейчас почти нулевые. И я бы даже воздержался от призывов к израильтянам и палестинцам возобновить переговоры, потому что они закончатся, скорее всего, очередным провалом. Многие дипломаты сейчас предсказывают, что Совет Безопасности может положить заявление палестинцев под сукно, формально начав процесс обсуждений, который может затянуться на месяцы и даже годы. Впрочем, исходя от противного, кое-кто считает, что палестинский демарш не мешает обеим сторонам возобновить переговоры.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В традиционной рубрике программы «Итоги недели» «Телерейтинг» я беседую с телекритиком «Новой газеты» и интернет-сайта «Газета.ру» Славой Торощиной. Слава, добрый вечер. Вернемся к партийным съездам. Как об этом рассказывало телевидение?
Я рассказывала об этом весьма охотно. В эфире канала «Вести 24» шли прямые трансляции со съездов. Вообще о содержании это говорить вроде бы уже нет смысла. Меня только удивляло, когда прогрессивные коллеги Дмитрия Анатольевича Медведева, там типа Юргенса, взывали к нему, восстаньте из праха, пожалуйста, вот возьмите руководство в свои руки и прочее. А всем остальным, по-моему, было понятно, к чему движется. Я все время говорю о цинизме нашего времени, но этот цинизм какой-то уже такой запредельный. Вышли ребята, сказали, я буду первым, а он будет вторым. Пытаюсь смотреть внимательно на картинку, и я вижу эти лица, и с каждым съездом, с каждым новым политическим циклом, мне лица, которые я вижу, они меня огорчают все больше и больше. Главное лицо для меня вот в таком совершенно знаковом смысле, абсолютно невозможно еще раньше присутствовать на этом съезде Машков, да? Вот что этому роскошному господину? Что ему там не сидится у себя на голливудщине? Что он такой недоступный для всех каналов и для всех журналистов? Что он так рвется на трибуну и на съезд? Это очень грустно.
А картинка телевизионная как-то отличается от того, что было в прежние политические циклы? Ну, ясно, что российские национальные цвета, синий, красный, белый, все это создает жестко спокойное, уверенное ощущение у зрителя.
Вот для меня это создает, усиливает картинку вот всеобщего какого-то оглушительного цинизма. Конечно, масштабы совершенно какие-то гигантские. Это уже что-то такое. Это Китай, эпохи рассвета Мао Цзэдуна. Стадионы, эти нескончаемые овации, это радость такая на вот этих вот казенных лицах.
Согласитесь, что на этом фоне события главной минувшей недели, скандал вокруг съезда партии «Правого дело» кажутся совсем уж бурей в стакане воды. На этой неделе был один телевизионный поединок с участием Ирины Хакамады и Александра Параханова, и еще раз подтверждено было, что никакая либеральная идея в России не пользуется хотя бы малейшей телевизионной популярностью.
Я смотрела этот поединок, и вы знаете, у меня нет никаких претензий ни господину Параханову, ни господину Соловьеву, а вот то, как вела себя Ирина Хакамада и вообще ее нынешнее бытование в телевизоре вызывает непонимание. непонимание. Она все время говорит о том, что она ушла из политики, ей это неинтересно. Она тут же начинает катить на своих бывших коллег. Если такой человек, как Камада, предлагает либерализм, она у нас считается главной либеральной дамой, то я, например, тоже не хочу такого либерализма. Он мне и даром не нужен. Я думаю, что это все такое запланированное действие. Эти же все спектакли продумываются, и хоть талант режиссера оставляет желать лучшего, но какие-то сценарии пишутся. И я думаю, это вот специально, это все закономерно. Прошел фарс с Прохоровым, и теперь такая точка.
Упомянутый вами Михаил Прохоров перестал быть телевизионным героем после того, что случилось на съезде «Правое дело». На этой неделе была личная дата у одного из недавно популярных или недавно значимых российских политиков. 75 лет исполнилось Юрию Лужкову. Его тоже, кажется, особенно не показывали.
Ну ладно, Бога нет, и все дозволено, это мы уже давно слышали, мы к этому привыкли. А ну вот как люди, которые олицетворяют нынешнюю власть, не боятся вот этих прецедентов, которые они нам с такой с завидной регулярностью демонстрируют? Лужков вчера был отмечен в программе «Прямой эфир» жалким каким-то огрызком жалкой пленки. Он отмечает свой день рождения в отеле в австрийских Альпах. Владельцем этого отеля является, как известно, его жена. Туда приехал Тельман Исмаилов, туда приехал Кобзон, какие-то люди, мой из бывшего правительства. А как зритель, я понимаю, что я начинаю уважать этих людей. Значит, для этих людей существует еще какое-то представление о чести, о дружбе, да, которые не побоялись, потому что в наших широтах это же страшный поступок. И вот меня одно заботит, а неужели вот сегодняшние, те, кто сегодня на коне, они не понимают, что как только они сойдут, сползут или их стянут с этого коня, а когда-то это произойдет, хоть, как я понимаю, теперь уже очень не скоро, ведь в тот же вечер появится что-нибудь такое эдакое, вот что появляется регулярно про Лужкова.
Телекритик «Новой газеты» и интернет-сайта «Газета.ру» Слава Торощина и рубрика «Телерейтинг» в программе «Итоги недели». Европейский суд по правам человека на этой неделе огласил решение по иску акционеров компании «ЮКОС» к России. Согласно этому вердикту, взыскание налоговых обязательств нарушило права «ЮКОСа». Однако политической мотивировки в действиях российских властей судьи не обнаружили. Вот как оценил решение Страсбургского суда глава группы юристов «ЮКОСа» Пирс Гарднер.
Я думаю, будет справедливым сказать, что мой подход к этому решению должен быть чисто юридическим. В этом решении есть несколько аспектов, по которым ЮКОС не смог подтвердить свои претензии на высоком уровне, требуемом в Европейском суде для признания нарушений. Хотя в основных моментах, таких как нарушение права на справедливое разбирательство и драконовские меры против компаний, суд признал, что права ЮКОСа были нарушены. В одном аспекте, в котором нарушение прав ЮКОСа было проявлено не столь ясно, Европейский суд жалобу не удовлетворил. И это касается справедливости самих налоговых претензий к ЮКОСу. ЮКОС жаловался на то, что эти претензии были непонятными и примененными избирательно. Но суд решил, что у истца не хватило доказательств. Тем не менее, суд постановил, что сами разбирательства в российском суде были несправедливыми, а штрафы и наказания, возникшие после этих разбирательств, не имели законных оснований.
Говорил адвокат акционеров ЮКОСа Пирс Гарднер. Большинство экспертов считают, что решение суда не отразится на судьбе отбывающих сроки тюремного заключения бывших владельцев компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В эфире «Радио Свобода» адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.
Теперь уже не только государство-ответчик, то есть Российская Федерация, правительство ее, но и сам Европейский суд признали установленным, что вся добытая нефть принадлежала ЮКОСу, что ЮКОС ее реализовывал, получил выручку и прибыль, соответственно, от ее реализации. И именно поэтому, и только поэтому, должен был платить налоги, о размере которых, собственно говоря, весь сыр-бор и идет. Это, безусловно, в очередной раз напрочь убивает возможность саму даже обвинить какое-либо физическое лицо, в том числе и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева, в хищении этой же самой нефти у этого же самого ЮКОСа. Здесь опять возникает вопрос, о двуличности позиции государства по этому вопросу, причем о двуличности до степени взаимоисключающей. То, что мы будем это использовать, сомнений никаких не вызывает ни малейших.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюфганд. Юридические мотивировки, по которым судьи в Страсбурге вынесли именно то решение, которое вынесли, разъясняет корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицыной, бывший адвокат компании «ЮКОС», живущий в Великобритании, юрист Дмитрий Гололобов.
Решение, как ожидалось, будут ругать все. Потому что оно, как обычно, страсбургское, вашим и нашим, что установлено какие-то нарушения, да, статьи 6 первого протокола, то есть установлено, что с компанией незаконно взыскали штрафы, и процедура исполнения тоже имела проблемы. Есть три больших бяки. Первое, все, что называют в простонародье политической мотивацией, то есть избирательное применение права и применение соответствующих норм права, и применение норм по другим мотивам, кроме мотивов, предусмотренных законом, в этом все отказано. Плюс налоги, сами вот субстантивно налоги вот эти, суд сказал, что то, что насчитали компании за эти годы, то насчитано законно. И государство имело право это сделать. Не нашел в этом нарушений. И третье, то, что денег не дали, это, конечно, тоже, когда суд зарезервировал свое право рассмотреть этот вопрос в будущем, понятное дело, эта тема еще на достаточно долго. Судьи пошли по проторенному пути. Судьи, соответственно, не обидели Российскую Федерацию. С политической мотивацией, если государство скажет, суд подсказал, по сути дела-то мы правы были, теперь, благо, вопросы политической опасности дела ЮКОС, они разнесены, то есть уже вопрос, так сказать, сказано, дело не политическое. Да. Государство будет биться до конца, это 100% ясно, оно не заплатит ни копейки, и это все будет длиться еще долго. А если дело пойдет, что я оцениваю, с достаточно большой вероятностью в большую палату, то это будет совсем длиться долго. То есть суд поступил, извините, юридически конституционно. Он сказал, вот тут есть такой поганый вопросик, давай-ка я его отсоединю от других и буду решать его гораздо попозже и отдельно. А там уже мы разберемся, или шаг, или падишаг, или, может, мы что-то там сделаем чисто юридическое и вообще. Ну, в общем, отдельный вопрос, скандалу меньше.
Говорил британский юрист Дмитрий Гололобов. У либеральной российской общественности решение Страсбургского суда, не обнаружившего политической мотивации в действиях разваливших компанию ЮКОС российских властей, вызвало непонимание. Говорит правозащитник Сергей Ковалев.
Страсбург счел, что суд, этот первый процесс Ходорковского и Лебедева, изобиловал процессуальными нарушениями, что там было нарушено право собственников защищать свою собственность. И это часть решений Страсбургского суда. Ну что же, справедливое решение. А потом Страсбургский суд счел неосновательными, не имеющими доказательств обвинения власти в использовании суда в политических целях. Ну, это видно невооруженным глазом. Не надо сидеть в Страсбурге. А, кстати, невооруженным глазом видно причина этого решения Страсбургского суда. Собственно, она разбивается на два пункта. Первый пункт. Россия долго возражала против изменений процедуры в Страсбурге, которые позволяли бы решать дела несколько быстрее. Страсбург захлебнулся под потоком дел. А потом Россия все-таки нашла некий компромисс и согласилась принять это. За это надо платить. Вот и заплатили. Вторая причина. На самом деле никакая парламентская ассамблея в Страсбурге ничего не решает. Это рекомендательный орган. Есть более высокие там аппараты, председатели и так далее, но все равно кардинальные решения они не принимают. Кардинальные решения принимает так называемый КМИД, Комитет министров иностранных дел. Причем кардинальные решения принимаются консенсусом. Следовательно, Россия имеет право вето. Так вот, вы хотите, чтобы господин Лавров, поехавший в Страсбург и участвуя в заседании этого самого комитета, проголосовал против России. Этого не будет. Вот вам и Страсбургский суд.
Правозащитник Сергей Ковалев. Европейский суд по правам человека на этой неделе огласил решение по иску акционеров компании ЮКОС к России. Программа «Итоги недели» обычно в это время часа продолжает традиционная рубрика журналиста Ольги Романовой. На сей раз Ольга не автора, герой журналистского сюжета. Верховный суд России на этой неделе отправил дело ее мужа, бизнесмена Алексея Козлова, на повторное рассмотрение, а самого Козлова выпустили из тюрьмы. Напомню, что согласно решению Пресненского суда, Козлов в 2009 году был приговорен к 8 годам тюрьмы за мошенничество. Сам он считает, что дело сфабриковано бывшим деловым партнером по компании «Финвест», бывшим членом Совета Федерации Владимиром Слуцким. характером, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кассационная коллегия Верховного суда России отменила все принятые ранее решения в отношении бизнесмена Алексея Козлова, получившего 5 лет лишения свободы за мошенничество, и освободила его из-под стражи под подписку о невыезде. Это второе решение Верховного суда в пользу Алексея Козлова. Еще в июле он вынес постановление, критикующее действия следователей по делу бизнесмена. Решение Верховного суда в отношении Алексея Козлова огласил судья Геннадий Иванов, и собравшиеся в зале журналисты и правозащитники встретили его аплодисментами.
Козлова Алексея Александровича сейчас стражи освободить.
Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов остался неудовлетворен решением Верховного суда, ведь он просил прекратить дело против бизнесмена, ранее осужденного за хищение и отмывание денежных средств.
На самом деле нужно было сразу прекращать, потому что опять начинать всю эту тягомотину по первой инстанции, ну, они решили так. Оспаривать это практически невозможно. То есть можно, конечно, писать еще жалобы выше, уже жалуясь на судебную коллегию, но смысла никакого нет, потому что никто этого не сделает, никто не отменит.
Алексей Козлов – муж известной журналистки Ольги Романовой. Он был арестован в 2008 году и в 2009 приговорен Пресненским судом Москвы к 8 годам лишения свободы по обвинению в хищении и отмывании 33% акций акционерного общества «Искош». В конце июля этого года президиум Мосгорсуда снизил Козлову срок наказания до 5 лет лишения свободы. Все это время Ольга Романова боролась за освобождение мужа и утверждала, что дело против него сфабриковано при участии партнера Алексея Козлова по бизнесу, экс-сенатора Владимира Слуцкера. Вот что Ольга Романова сказала «Радио Свобода» о последнем решении Верховного суда в отношении ее мужа.
Верховный суд принял решение все приговоры отменить, все до одного, и направить дело на новое рассмотрение, а мужа из-под стражи освободить под подписку о невыезде. Что, конечно, нас вполне устраивает, более чем устраивает, потому что это моя единственная возможность публично доказать невиновность моего мужа, публично доказать фальсификацию всех доказательств со стороны обвинения и наказать людей, которые нас заказали и которые исполнили заказ.
Почему возникло дело против вашего мужа вообще, в принципе?
Мое дело возникло потому, что бывший сенатор, уже сейчас бывший Владимир Слуцкер, пожелал отнять у нас, у моего мужа, акции завода «Искош». То он легко и спокойно сделал, как бы не поднявшийся шум. Акции до сих пор арестованы, насколько я знаю, никому не принадлежат. И там еще предстоит очень долгий процесс.
Как вы считаете, распространится ли эта тенденция там, как-то смягчать приговоры, пересматривать их на других бизнесменов, которые находятся в заключении?
Могу быть последней ласточкой, потому что Думу в ближайшее время будет внесен пакет, насколько я знаю, президентский, кремлевский, по поводу того, что экономические дела будут рассматривать в результате заключения в закрытом режиме. Это означает, что мы, наверное, больше и не будем знать подробности, за что людей сажать. Я буду просто сажать.
Ранее Ольга Романова заявляла, что ее муж не будет подавать документы на условно-досрочное освобождение, потому что считает себя невиновным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Примерно через 15 минут вместе с гостями программы «Итоги недели», экспертами «Радио Свобода» и слушателями мы обсудим главную тему этих дней – решение о том, что премьер-министр России Владимир Путин будет баллотироваться в президенты, а президент России Дмитрий Медведев станет при нем премьер-министром. До конца часа в эфире песня недели Ирая Вайль.
Леди Гага вновь отличилась, получив, как и в прошлом году, больше всех номинаций на премию MTV Europe Music Awards 2011. Полный список номинантов был объявлен в понедельник, и королева шоу Биза представлена в нем в 6 категориях, включая лучшее живое выступление, лучший поп-исполнитель, лучшая исполнительница и лучшая песня «Born This Way». Кроме того, Леди Гага претендует на премию «Лучшее видео» и «Лучшие фэны». Эта номинация представлена на церемонии вручения наград впервые и будет посвящена самым преданным поклонникам одного из исполнителей. По 4 номинации получили Кэти Перри, главная соперница Леди Гага в основных категориях, и лауреат Грэмми 2011, певец и автор песен Бруно Марс. По 3 номинации получили британская певица Адель, кумир подростков Джастин Бибер и альтернативные рокеры 30 Minutes to Mars. Церемония вручения наград состоится 6 ноября в Белфасте, и ее смогут посмотреть около 1,5 миллиарда человек во всем мире на 60 каналах MTV. Легендарная британская рок-группа Queen впервые попала в социальный чарт американского билборда, где заняла на этой неделе 15 место. Социальный чарт, запущенный журналом в декабре прошлого года как дополнение к официальному хит-параду Соединенных Штатов, суммирует статистику активности тех или иных музыкантов в наиболее популярных социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, YouTube, MySpace и других. Появлению Queen в этом чарте способствовала 65-я годовщина со дня рождения покойного фронтмена группы Фредди Меркьюри, отмечавшаяся 5 сентября. В этот день на официальном канале Queen на YouTube было выложено 17 видеороликов от различных исполнителей, включая Кэти Перри, Тейлора Хоукинса из группы Foo Fighters и Джерарда Уэя из My Chemical Romance, которые рассказывали о влиянии Queen и лично Фредди Меркьюри на их творчество. По данным билборда, всплеск активности, вызванный 65-летием со дня рождения Фредди Меркьюри, привел к тому, что Queen обрели 96 тысяч новых поклонников в соцсетях. Ветераны альтернативного рока R.E.M. в свое время, пожалуй, самого влиятельного коллектива в мире, одним из хитов которого стал дебютный сингл Radio Free Europe, вышедший в 1981 году, в среду 21 сентября объявили, что группа прекращает свое существование. В заявлении, опубликованном на сайте R.E.M., говорится, что музыканты уходят с чувством благодарности, завершенности и удивления от всего, чего им удалось добиться. Между ними нет конфликтов, однако они решили, что следует уйти со сцены вовремя. R.E.M. была создана в штате Джорджия в 1980 году. За 31 год музыканты выпустили 15 студийных альбомов, последний из которых «Collapse Into Now» вышел в марте 2011. Мы же послушаем сегодня многократных лауреатов Грэмми кантри-рок-трио «Lady Antebellum», которые вновь, уже второй раз, вышли в лидеры альбомного чарта со своим третьим студийным диском «On the Night». Ну, а песня называется «Просто поцелуй». Just a kiss.
Lying here with you so close to me, it's hard to fight these feelings when it feels so hard to breathe. I'm caught up in this moment, I'm caught up in your smile.
I've never opened up to anyone, so hard to hold back when I'm holding. Rush this, let's just take it slow. Just a kiss on your lips in the moonlight, just a touch of the fire burning so bright. No, I don't wanna mess this thing up. No, I don't wanna push too far. Just a shot in the dark that you just might be the one I've been waiting for my whole
Завершается первый час программы «Итоги недели Радио Свобода». Через несколько минут мы поговорим о политическом будущем России, так что надолго я не прощаюсь.
To the fire burning so bright. No, I don't wanna mess this thing up. No, I don't wanna push too far. Just a shot in the dark that you just might be the one I've been waiting for my whole life. So baby, I'm alright, but just a kiss tonight.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это не реформа, это развал армии.
У власти куда будут политики, которые поддерживаются левой социал-демократической ценности.
Это будет неуважением по отношению к нашим
избирателям. Мы ждали у стола переговоров на протяжении 2,5 лет. Мы принимали конкретные меры по
убийству. Что произошло? В этом не было никакого принуждения, силы, агрессии, ничего незаконного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».